Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Проблемы авиационной безопасности в России. Почему каждый третий россиянин сталкивался с различными авиапроисшествиями? Подробности страшного пожара в Краснодарском крае. Новый музей Варшавского восстания в Польше. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Пассажиры, получившие ранения во время крушения самолета Ту-134 в Самарском аэропорту, переведены из реанимации в терапевтическое отделение. Несколько человек, ранее отказавшихся от госпитализации, сегодня обратились за помощью к врачам. Их начали беспокоить полученные при аварии травмы. Крушение авиалайнера в аэропорту Курумоч вновь подняло спор о безопасности воздушного транспорта в России. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
По данным самарских врачей из Центра медицины катастроф, во вторник за медицинской помощью обратились пилот разбившегося авиалайнера и один из пассажиров. После обследования медики пришли к выводу о необходимости госпитализации. Сейчас в городских больницах находится 20 человек. Погибших в авиакатастрофе могло быть намного больше. То, что самолет не загорелся, это чистая случайность, сказал прокурор Самарской области Юрий Денисов. Говоря о ходе расследования, он заявил, что рассматриваются все версии, включая ошибку наземных служб аэропорта. После катастрофы Ту-154 в августе прошлого года в небе под Донецком в обществе вновь поднялась дискуссия о безопасности полетов. Предприятие «Пулковские авиалинии», вошедшее сейчас в компанию «Россия», считалось одним из самых надежных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
До трагедии в августе 2006 года была катастрофа в 2002 году. Выполнявший технический рейс из Москвы самолет Ил-86 Пулковских авиалиний упал на 82-й секунде полета. Причиной катастрофы были конструктивные проблемы со стабилизатором. Однако выгоднее причину катастрофы было списать на действия экипажа. Дочь погибшего тогда штурмана Валерия Щербина, Виктория, опубликовавшая правдивые данные о катастрофе, считает, что главная проблема безопасности полетов в России – устаревшая техника.
Халатность бывает, она присутствует. К сожалению, все мы знаем, что всякое бывает. Но все говорят, что семьи всегда на стороне летчиков. А кто, как не мы, знаем о происходящем больше, чем кто-то. А почему происходят проблемы? Потому что техника уже безнадежно устарела.
Заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий тоже считает, что главный фактор безопасности полетов – нормальное состояние техники и ответственность персонала за выполнение всех норм по обеспечению безопасности полета.
Должна быть проведена независимое мониторинговое исследование вообще состояния авиатранспорта в России, в том числе и инструкции, которые позволяют действовать экипажу в тех или иных ситуациях.
Заслуженный летчик России Вадим Базыкин считает, что сегодня безопасность полетов могут обеспечить довольно ограниченное число компаний, которые способны вкладывать деньги в обновление техники.
Существует на самом деле всего несколько авиакомпаний, немного, их может порядка 10 из 300. Которым можно доверять. Это те авиакомпании, которые не жалеют денег на обновление авиационного парка, не жалеют денег на капитальный ремонт, не жалеют денег на запчасти. Это те авиакомпании, где благополучно живут семьи летчиков, те, которые получают соответствующую очень хорошую заработную плату. Я вам скажу, в этих авиакомпаниях средняя заработная плата уже около 100 тысяч рублей. Это достаточно большие деньги. Вот. Поэтому этим авиакомпаниям можно доверять. Все, что касается иным, да. Честно говоря, в 90-е годы была вообще жуткая картина, страшная картина. Сейчас это все выправляется.
Однако в официальных выводах причин последних авиакатастроф, происходящих в России, чаще всего вина перекладывается на экипаж. А значит, государство не может или не хочет признавать системный кризис отрасли. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Родные и близкие погибших в авиакатастрофе под Донецком подали иски в суд на возмещение ущерба. Их интересы представляет адвокат Игорь Трунов. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
В Московском федеральном районном суде Санкт-Петербурга один иск уже есть. Это семья Юско, она назначена на 27 число. И плюс к нему еще 41 иск. Сумма разнится Моральный вред очень большой, это 1 260 000 000 рублей. Материальный меньше, это 2 878 000.
С чем связаны иски вот о компенсации материального ущерба? Это речь идет, простите, о вещах пассажиров?
Не только о вещах, это утрата кормильца, это погребальные услуги, это поминки, это захоронение, это перевозка трупов. И в том числе, конечно, эти вещи, которые, естественно, были испорчены. Моральный вред у нас покрывает такую составляющую, которая во всем мире немножко звучит по-другому. Экономический эквивалент стоимости жизни человека.
Эти иски связаны напрямую с выводами Межгосударственного авиационного комитета о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа?
По российскому законодательству владелец источника повышенной опасности, которым является самолет, несет ответственность вне зависимости от его вины, и вина того или иного субъекта сказывается только на порядке регресса. То есть владелец самолета имеет право на регресс, и этот регресс он вправе предъявить тому, кто виновен.
Можете пояснить, что такое регресс?
Регресс – это вернуть те деньги, которые будут затрачены на возмещение вреда.
Когда можно ждать первых результатов, да, когда суд будет выносить первые решения, и есть ли уже практика судебная по вот таким делам, подобного рода делам?
К сожалению, по подобного рода делам практики нет в России, никто в суды никогда не обращался, при том, что авиакатастрофы в России не редкость. И по закону в течение 5 дней судья должна определиться с датой первого судебного слушания, и через 5 дней мы узнаем, когда начнется этот судебный процесс.
С адвокатом Игорем Труновым беседовал мой коллега Михаил Соленков. В России следует в корне менять систему обучения пилотов, считает вице-президент организации «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков.
Действует у нас в России система переучивания пилотов с одного типа самолеты на другой. Систематической проверки уровня знания, сдачи экзаменов на подтверждение классности. Но очевидно, что сейчас акценты надо делать не в целом на образовательный уровень, да? Хотя это тоже очень важно. Особенно важно в преддверии введения, жестких требований ИКАО по знанию английского языка. Но важно и другое. Ведь большинство авиационных происшествий случается при заходе на посадку и при посадке. И давно уже в мире создан документ, который, собственно, явился выражением опыта, мирового опыта в этом деле. Называется «Руководство по сокращению количества авиационных происшествий при заходе на посадку и посадке». Есть он на русском языке. Но почему в Мексике это руководство стало директивой авиационных властей? А у нас в России всего-навсего где-то порядка 300 экземпляров распространено компакт-диска с записью этого руководства.
Таково мнение Рафаила Аптукова. По факту крушения самолета Ту-134 в Самарском аэропорту прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 62 человека. Среди них медсестра, которая пыталась помочь старикам покинуть горящее здание. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Несколько горняков могут оставаться под завалами. По уточненным данным, погибли 105 человек. Причиной мог стать взрыв метана или выброс угольной пыли. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских солдат. В Ираке сегодня по приговору суда повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан. Российские правозащитники, ученые и актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных на 13 лет тюрьмы за шпионаж. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Конечно же, 4 года с момента начала войны в Ираке, а также политические следы в деле убийства Зорана Джинджича и проблемы современных родителей, не имеющих времени на воспитание детей. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Скажите, я, наверное, не очень так внезапно угадаю, если скажу, что главная тема сегодня – это, конечно, годовщина, связанная с войной в Ираке. Пожалуйста.
Вы попали в точку, Саша, в точку попали. И вот одна из статей в газете «Вашингтон-Пост». «Нет времени терпеть ситуацию с Ираком». Так озаглавил этот материал обозреватель «Вашингтон-Пост» Юджин Робинсон. Автор пишет, в своем коротком обращении к нации по поводу четырехлетия начала иракской кампании, президент Буш заявил, что борьба трудна, но в ней можно одержать победу. Когда-то президент уже уверенно заявлял, что миссия в Ираке выполнена. Теперь он говорит, что победа не близка и даже не неминуема, а только возможна. Это уже за пределами общественного доверия, считает обозреватель. И продолжает. Буш сам ранее признал, что Ирак не имел ничего общего с терактами 11 сентября. Но вчера он отметил, что если США уйдут раньше времени из Ирака, то эта страна, ставшая пристанищем для террористов, явится стартовой площадкой для подобных терактов в будущем. Правда, президент забыл упомянуть, что до американского вторжения в Ирак присутствие Аль-Каиды в этой стране было нулевым. Президент говорит, что все, чего он хочет, это немного выдержки, чтобы наращивание военного присутствия США в Ираке возымело эффект. Однако у большинства американцев терпение кончается. Президент и его помощники использовали неверные разведданные, чтобы убедить американский народ в необходимости начать войну. Они омрачили иракскую кампанию созданием вакуума власти в этой стране, которым мятежники с радостью воспользовались. Иракская кампания также сделала Иран более сильным и уверенным в себе. Джордж Буш, Дик Чейни и другие члены нынешней американской администрации столкнулись с опасным, нестабильным Ближним Востоком и продолжают его делать опаснее и нестабильнее. После этого мы должны иметь чуть больше терпения из-за того, что, как говорит президент, осталось еще много работы. Я бы сказал, они и так сделали предостаточно. Такими словами заключает свою статью в «Вашингтон-Пост» обозреватель газеты Юджин Робинсон. Александр?
Алан, задам традиционный вопрос. Есть ли какие-то темы, так или иначе, по смыслу или каким-то образом связанные с Россией, либо со странами СНГ?
В газете «Вашингтон-Пост» опубликована... Простите, в газете «Вашингтон Таймс» опубликована статья старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Ариэля Коэна, в которой выражается обеспокоенность российской торговлей оружием. Автор пишет, заслуживают похвалы отказ России от поставок урана для иранской атомной станции в Бушере и ее сотрудничестве в сфере введения Советом Безопасности ООН антииранских санкций. Однако эксперты и политики склонны игнорировать поток новейших российских вооружений в Сирию. Между тем, это дестабилизирующий фактор для Ближнего Востока. Российское вооружение, возможно, подпитывает агрессивность не только Дамаска. Часть его Сирия передала Хезболле и Хамасу и может причинить немалый ущерб в случае очередного обострения обстановки с участием этих террористических организаций. И это вполне вероятно. Автор напоминает, что Сирия снабжала Хезболлу российским оружием. В 2006 году израильские войска получили доказательства того, что у Хезболлы в Южном Ливане имелись системы вооружений «Корнет» и «Метис» российского производства. Российским ответом на обвинение в снабжении оружием террористических организаций стало заявление, сделанное в феврале этого года, о том, что российские военные проведут инспекцию сирийских военных складов во избежание попадания вооружений в чужие руки. И далее Ариэль Коэн напоминает, что данный вопрос еще более актуален в свете недавней смерти обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова, который освещал военную тематику и заявлял о наличии в его распоряжении неопровержимых доказательств намерения России продавать в Сирии новейшие системы противовоздушной обороны «Панцирь» и истребители МиГ-29 и защитно-ракетные комплексы «Искандер». Зенитно-ракетные комплексы «Искандер». У России со странами Ближнего Востока непростые отношения. Россия хочет восстановить статус великой державы в регионе, играющем ключевую роль в обеспечении мировой энергетической безопасности. И, во-вторых, у России, хотя оживленные экономические связи с Израилем, где проживает более миллиона бывших советских граждан, ей также хочется тесных арабских тесных отношений с арабским миром, надежным средством установления которых является экспорт оружия. И в конце концов Россия все чаще рассматривает Израиль сквозь призму своего соперничества с США. Это были выдержки из статьи старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Ариэля Коэна, посвященной торговле России оружием Сирии. Александр.
Алан, у нас еще осталось с вами время на беседу, что не может не радовать меня, поскольку я всегда с нетерпением жду вот конца ваших обзоров, то, что я для себя называю такими новостями науки и техники. Вы всегда находите очень интересные неполитические статьи, связанные с какими-то техническими новинками, новостями автомобилестроения и так далее. Вот что вы приготовили сегодня?
Саша, надеюсь, что и начало обзора у вас вызывает подобный энтузиазм. Спасибо. Нью-Йорк Таймс пишет: «Любой, кто пробовал изучать китайский язык, подтвердит, насколько трудно научиться произносить и понимать свойственные этому языку едва уловимые нюансы голосовых тонов. Аналогичные трудности стоят перед теми, кто учится играть на скрипке или на других инструментах. Исследователи из Северо-Восточного университета обнаружили, что людям с музыкальным образованием легче изучать китайский язык. В частности, сделан вывод о том, что изучение музыки фактически настраивает сенсорную систему человеческого мозга. Один из авторов исследования, Нина Краус, говорит в этой связи, что школы, руководство которых желает преуспевания учеников в языках, ни в коем случае не должны сокращать программы музыкального обучения. В ходе исследования было выяснено, что говорящие на мандаринском наречии китайского языка используют более сложную систему кодировки тонов, чем англоговорящие. Тон играет центральную роль в китайском языке. Автор исследования Патрик Вонг говорит, что это улица с двусторонним движением, то есть говорящие на языках с богатым набором тонов могут весьма преуспеть в музыке. Об этом пишет сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, спасибо большое за такой разнообразный обзор. Уверяю вас, что первая его часть мне была не менее интересна, чем конец. С некоторыми свежими материалами американских газет вас познакомил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к ситуации в Кемеровской области. Там на шахте Ульяновская продолжаются поисковые работы. Несколько, очевидно, уже тел горняков погибших могут оставаться под завалами. По уточненным данным, погибли 105 человек. Слушайте репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кузбассе Елены Крыловой.
По количеству погибших подобных аварий в нашем регионе не случалось с 1946 года. 80% погибших горняков – новокузнечане. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. В четверг, пятницу и субботу на всей территории области будут приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Администрация Кемеровской области и компания «Южкузбассуголь», которая является собственником Ульяновской, заключили соглашение. По нему семьям погибших горняков окажут материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. По словам начальника управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Сергея Черемнова, каждая семья получит дополнительно еще около 800 тысяч рублей. Также чиновник заверил, что дети погибших шахтеров не будут нуждаться ни в чем. Что касается причин трагедии, то, по словам Черемнова, пока специалисты относят случившееся к категории природных явлений, внезапное обрушение выработанного пространства не мог предугадать никто. Добавлю, что после нынешней трагедии проверка безопасности ведения горных работ сегодня началась на всех шахтах региона. Будут проверены все 60 шахт Кемеровской области. Елена Крылова, специально для «Радио Свобода», из Новокузнецка.
В Свердловской области на днях школьники из маленькой татаро-башкирской деревни с помощью телемоста встретились со своими сверстниками из индейских племен американского штата Оклахома и из одного из султанатов Малайзии. В Свердловской области началась новая программа детского международного сотрудничества. Она предполагает и открытие детского гуманитарно-экологического лагеря. Обо всем этом екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Поселение, подобное деревне Уфа-Шигири, принято называть «глухая деревушка». Президент Уральской ассоциации переселенческих организаций Людмила Лукашова открыла это татаро-башкирское селение только благодаря тому, что там до сих пор проживали советские граждане, те, кто не озаботился оформлением документов со времен распада СССР. Людмила Лукашова говорит, что испытала шок не однажды, особенно когда посетила местную школу.
По административным меркам. Эту школу пора закрыть. Барак 20-х годов, отапливаемый печкой, и все условия на улице. Школа малокомплектная. Я увидела, меня поразило вот это. Сначала убогость свой, страшненькие такие стены, вот это вот все глинобитное, мазанное какое-то. И у них интернет в школе, а у них все учителя делают презентации компьютерные. В университетах не все могут такое сделать, преподавать. Здесь у них музей прямо в школе. Историю страны они изучают через историю своих семей. Они могли часами рассказывать об этой своей деревне. Там маленькая, крошечная, там даже общественного транспорта не ходит до нее.
Деревня Уфа-Шигири была темой лишь кулуарных бесед между правозащитниками до тех пор, пока Людмила Лукашова не познакомилась во время стажировки в США с профессором Джонатаном Хуком. Голубоглазый смуглый индеец Чироки по отцу и европеец по матери произвел впечатление на россиян.
И он возглавляет департамент по вопросам окружающей среды и вопросам племен. Я пригласила его в гости, мы всех приглашаем в гости, но только он приехал. Мы поехали в Уфа-Шигири. Он ходил по этой деревне, он смотрел эти промыслы, он смотрел костюмы. Люди выступали в этих костюмах, они пели народные песни. И все это ему напоминало индейцев, которые жили в резервации. А он только что приехал из Малайзии. Там он тоже изучал быт коренных народностей и как они экологию защищают. Мы решили, что, несмотря на то, что визит частный, может быть, что-то такое совместное сделать. И возник вот этот вот проект.
Для того, чтобы организовать первый телемост с Екатеринбургом, понадобился почти год. Российские башкиры и татары пришли в национальных костюмах и с музыкальными инструментами. Подростки-индейцы пели, малайцы приветствовали сверстников на нескольких языках.
Thank you.
Thank you.
Assalamu alaikum. Russia, доброе утро.
Чтобы пообщаться пару часов, американцам пришлось прибыть в студию поздно вечером, россиянам рано утром. Девушки из уральской деревни Уфа-Шигири, возможно, не спали перед этой встречей и больше, чем одну ночь.
Мы выехали 10:30. Это уже почти ночь. Потом утром сюда приехали.
Где-то недельку, наверное, готовились. Интересно было, понравилось.
Да, мы хотим, чтобы они приехали в гости. Подготовили бы национальным блюдом. Называется чак-чак.
Взрослые организаторы телемоста придают всему произошедшему более глобальное значение. Председатель комиссии по сохранению и развитию башкирских земель Всемирного Курултая Башкир Энвер Юмагулов готов говорить с индейцами и малайцами не только об экологических проблемах, которые обсуждали на телемосте дети.
Закон о местном самоуправлении чиновники использовали для отъема земель сельских у местных жителей. Но здесь об этом на фоне детей говорить было бы неприлично. Это первый опыт. Я был в Малайзии, как раз в штате Саравак, по программе «Малайзия – одна семья». Там очень богатый опыт по созданию одной страны. У нас, к сожалению, наше правительство абсолютно забыло о проблемах собственного народа.
Деревня Уфа-Шигири, где живут подростки-участники телемоста, находится вблизи известного на Урале природного парка «Оленьи ручьи». Разговор об экологии был уместен еще и потому, что местные районные власти собираются разместить вблизи технопарк. Здешнее население намерено с этим бороться и, может быть, открыть в природном парке международный детский гуманитарный экологический лагерь. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу еще раз напомнить, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – ретроспектива фильмов Аббаса Киарастами в Нью-Йоркском музее современного искусства, книжное обозрение с Мариной Ефимовой, книга «Уродливые игрушки» Пола Будница «I'm Plastic», устный эпос в 21 веке и картинки с выставки «Речные пейзажи Японии» в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека. 35 спасены, большинство из них госпитализированы. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, по последним данным погибли 105 человек. Продолжаются поиски еще 5 горняков. Всего в забое находились 203 человека. С 22 марта в Кемеровской области объявлен 3-дневный траур. В Сургуте прошли похороны супружеской пары, погибшей в результате катастрофы самолета компании «Ют Эйр». В субботу самолет Ту-134 разбился при заходе на посадку в аэропорту Самары. Погибли 6 человек, более 30 ранены. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Фродкову провести расследование всех трех недавних трагедий, унесших жизни более 175 человек. Депутату Законодательного собрания Приморского края Дмитрию Мудрову предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Депутат был задержан 16 марта в Москве. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских солдат. Совет Европы осудил казнь бывшего вице-президента Ирака Тахии Сина Рамадана. Он был повешен сегодня утром в Багдаде. Суд признал его виновным в преступлениях против человечности. Власти Ирана опровергают информацию об ультиматуме, предъявленном им России. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила в понедельник, что Москва выдвинула в качестве условия поставок ядерного топлива на АЭС Бушере прекращение Ираном работ по обогащению урана. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 20 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 марта 92 года. Национальный вопрос или автоматная разборка на улицах Москвы. У микрофона Игорь Барановский.
Трое кавказцев были расстреляны в Москве из автоматов в субботу. Азербайджанец и два ингуша. Случилось это в час дня на оживленной улице близ гостиницы «Останкино». Причины убийства, как предполагают сотрудники московского уголовного розыска, преступники не поделили, кому из них должны платить дань многочисленные торговцы окрестных коммерческих лавочек. Пожалуй, такой вызывающей и хладнокровно спланированной операции московские бандиты не проводили с времен легендарной «Черной кошки», терроризировавшей послевоенную столицу. В акции, по оценкам муровцев, только с русской стороны стреляли сразу из трех автоматов, двух пистолетов и обреза. На всю операцию преступникам потребовалось чуть больше 5 минут, после чего они бесследно скрылись на 4 автомобилях. Итак, в Москве война. Слава богу, пока не гражданская. Как известно, до последнего времени большую часть хлебных точек Москвы, ресторанов, кафе, кооперативов, рынков контролировали чеченские группировки, особенно вошедшие в силу к концу 80-х. И все же, несмотря на редкую организованность и дисциплину, кавказцы постепенно уступают свои позиции в столице. Русские преступные группировки Солнцевская, Казанская, Люберецкая, Ивантеевская, Балашихинская объявили южанам настоящую реконкисту. За неполных 1.5 года ими убито около 20 чеченцев. За это время кавказцы лишились чуть ли не половины прежде контролируемой территории. Особенно обострилась эта борьба после выхода на свободу из иркутской тюрьмы Вячеслава Иванькова, вора в законе по кличке Японец. Несколько чрезвычайно успешных операций в 90-91 годах провели и правоохранительные органы. С тех пор полностью развеяны две мощных чеченских группировки – Лазанская и Юго-Западная. Подорвал могущество кавказцев и арест таких знаменитых авторитетов, как Николай Сулейманов по кличке Хозе, что значит в переводе с чеченского «птичка», Руслан Атлангиреева и Хожи Нухаева. Именно их усилиями в 1989 году удалось осуществить разработанную чеченцами теорию захвата территорий, выдержав при этом около 20 крупных столкновений с русскими, армянскими, мордовскими группировками. Последняя бойня, устроенная близ гостиницы «Останкино», звено в цепи все той же войны. По информации МУРа, все трое убитых кавказцев принадлежали к так называемой «Останкинской чеченской группировке». С октября 1990 года чеченцам не удавалось провести ни единой удачной акции по наказанию противников. Те всегда успевали нанести упреждающий удар. Чем на этот раз ответят кавказцы? В любом случае, по прогнозам МУРа и российских спецслужб, кровавая война между преступными группировками будет продолжена.
Национальный вопрос или автоматная разборка на улицах Москвы, рассказывал Игорь Барановский. Радио «Свобода», 20 марта 92 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Британским школам будет предоставлено право запретить школьницам носить чадру с узким просветом для глаз. Это решение принято по причинам безопасности и педагогическим соображениям. В феврале Высокий суд Соединенного Королевства, входящий в состав Верховного суда, отклонил протест 12-летней школьницы, которой в школе запретили носить головной платок, почти полностью прикрывающий лицо. Министерство образования считает, что на уроках учителя должны видеть глаза учеников. По мнению министерства, взгляд ученика свидетельствует о его интересе, равнодушии или озабоченности. Совет мусульман Великобритании пока не отреагировал на новое постановление. Однако в своем документе, преданном гласности в феврале, Совет скорее с одобрением отзывается о праве школьниц носить хиджаб. Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес встретился с представителями прессы в колумбийском городе Картахена. Четырехдневную встречу журналистов с влиятельными людьми организовала в Картахене ассоциация Inter-American Press, базирующаяся в штате Майами. Среди участников – богатейший человек в мире, компьютерный магнат и общественный деятель Билл Гейтс. 80-летний Гарсия Маркес отказался дать интервью репортерам и заявил, что возвращается в Мексику, где он живет в последние десятилетия. Присутствовавшие устроили восторженный прием автору романа «Сто лет одиночества». Бахрейнские деятели культуры выступают против решения парламента подвергнуть цензуре фестиваль «Весна культуры», якобы за нарушение норм мусульманской морали. По словам театрального режиссера Калида Аль-Ройя, это решение возвращает бахрейнскую культуру во времена Средневековья и Инквизиции. В парламенте Бахрейна доминируют исламисты. Фестиваль «Весна культуры» организуют правительство и частные компании. Особой критике клерикалы подвергли мюзикл о паре влюбленных, сочиненный бахрейнским поэтом и ливанским композитором. Влиятельный голливудский продюсер сербского происхождения Стивен Бочка, создавший популярные полицейские телесериалы, принял решение открыть видеосайт в интернете. Он намерен работать в жанре исповедальных сюжетов, в ходе которых участники, рядовые американцы, рассказывают о первых любовных свиданиях, о своей семье и так далее. В последнее время Голливуд все чаще обращает внимание на интернет в поисках новых талантов.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась первая в России выставка живописи, графики и скульптуры «Амедео Модильяни». Экспонаты представлены крупнейшими музеями из 9 стран мира и частными коллекционерами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для выставки придумали точное название «Встреча с Модильяни». Ни в одном российском музее нет ни одной картины Модильяни. Правда, время от времени кое-что можно было увидеть в составе сборных выставок, однако это были единичные случаи и разрозненные впечатления. Устроители выставки поставили перед собой задачу воссоздать целостную картину. Слово куратору экспозиции Алексею Петухову.
Отбирая вещи для выставки, мы основывались на сочетании двух подходов – биографического подхода и эволюции Модильяни как художника. Мы представили здесь целый ряд произведений, которые иллюстрируют весь его путь в искусстве и все оттенки его работы в различных жанрах и видах искусства. От юношеских работ, когда Модильяни показывает еще себя как формирующийся художник, через страстное увлечение скульптурой, которое длилось несколько лет и тоже хорошо представлено у нас, и, наконец, к созданию его собственного канона, классического стиля Модильяни, так, как мы его себе представляем, того стиля, который ассоциируется с именем Амедео Модильяни у нас, у зрителей, все эти периоды мы тщательно и последовательно проследили. На нашей выставке можно увидеть портреты самых разных людей, которые окружали Модильяни в пору расцвета его творчества. Это его друзья, его возлюбленные, простые люди, уличные типы, которых он встречал на улицах Парижа и других городов и приглашал попозировать себе, может быть, за несколько медиков, а может быть, просто за возможность погреться в его мастерской.
С именем Модильяни связан и известный русский сюжет, напоминает директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
Это его отношение, дружба с Анной Ахматовой. В 1910-11 годах они познакомились в Париже, и был период их очень тесных взаимоотношений. В свое время Модильяни ее сделал много рисунков. Но у Анны Ахматовой, особенно у молодой, была потрясающая внешность для художников. Это просто необыкновенный образ. Мне удалось в Париже попасть к его дочери. Это милая, ну, как вы догадываетесь, пожилая дама. И она дала нам два рисунка Ахматовой, которые вы увидите у нас на выставке.
Полагаю, уже с сегодняшнего дня перед зданием музея на Волхонке выстроится большая очередь. Но не стоит отчаиваться. Выставка «Встреча с Модельяни» продлится до 17 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Три политика, четыре политики. Известный социолог Борис Дубин на сайте ежедневного журнала анализирует данные социологических опросов о доверии и недоверии Владимиру Путину и двум кандидатам в так называемые преемники – Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву. Согласно собранным данным, Иванов и Медведев выглядят как копии, правда, бледные Путина, а их главное позитивное качество – близость к президенту.
Собственно, политическая линия стоит для россиян сегодня на одном из последних мест среди качеств виднейших нынешних политиков. А это значит, что, строго говоря, опрошенные портретируют в данном случае не политиков, а государственных деятелей, еще точнее, людей управленческого корпуса. Понятно, что самым важным их качеством выступает лояльность по отношению к сложившейся системе и к ее главной символической фигуре, ведущему звену, президенту. В этом же смысле стоит, видимо, толковать и такую характеристику, как наличие у названных лиц политического государственного опыта. И по этой линии позиция Сергея Иванова выглядит в глазах населения более сильной, чем у Медведева. Однако никакой конкуренции политических программ, борьбы кандидатов за широкую поддержку и прочих подобных представлений, конечно, не предусматривается.
В последние годы россияне, особенно за пределами столицы, были максимально деполитизированы, так же, как стали максимально зависимы от так называемой телевизионной иглы, на которую посажены, полагает Борис Дубин.
Можно сказать, что в России сейчас существует как бы три политики или три грани политики. Одна – патерналистская внутренняя. Ее при всем брюзжании масса воспринимает наиболее благодарно. Не зря президентское обещание единовременного пособия женщинам на рождение ребенка было сочтено крупнейшим событием прошедшего года. Вторая политика – защитно-компенсаторная, внешняя, по формуле «мы им показали». Подобные акты символической агрессивности по отношению к миру, США, окружающим странам тоже принимаются большинством россиян с одобрением. Третья политика – цинично-агрессивная закулисная. Это борьба за власть, место, кормушку. Она не вызывает массового одобрения, но ожидаема и понятна большинству. Дескать, по-другому не бывает. Вариант «в России по-другому не бывает». Все три дополняются сегодня символической политикой о государственных аудиовизуальных медиа. Это четвертая, симулятивная телевизионная политика. Причем вся эта конструкция предстает публике как узнаваемая, всегдашняя и неизменная, что в свою очередь опознается ею как долгожданная стабилизация, улучшение и порядок.
Однако, по мнению Бориса Дубина, на самом деле ситуация представляет собой политический паралич, от которого проигрывают все.
Выбирать только то в окружающем мире, что тебе знакомо, фигуры политиков, понимание политики, вряд ли это какая-то завидная перспектива на будущее. Она говорит о том, что либо люди устали, либо они не очень понимают, что происходит, либо для них сфера политического вообще потеряла смысл не в том даже значении, что они отошли от политики, а в том значении, что они вообще не понимают, что такое политика сегодня. Оказывается, это не цели, не средства достижения этих целей, а способ, ну, как бы всем успокоиться, ни о чем не волноваться, поскольку есть люди, которые, в общем, это все думают, решат, сделают.
Борис Дубин о россиянах и власти на сайте ежедневного журнала. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека, 35 спасены. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, по последним данным погибли 105 человек. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Фраткову расследовать все три недавние трагедии в Кемерово, в Самаре и в Краснодарском крае, в результате которых погибли более 175 человек. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. Совет Европы осудил казнь бывшего вице-президента Ирака Тахии Синрамадана. Он был повешен сегодня утром по приговору суда. Власти Ирана опровергают информацию об ультиматуме, предъявленном ему Россией. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила в понедельник, что Москва выдвинула в качестве условия поставок ядерного топлива на АЭС в Бушире прекращение Ираном работ по обогащению урана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефил.
Объем ВВП России в январе-феврале увеличился на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2007 году с 6,1% до 6,2%, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своей размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. И в этом году, в 2007 году, наверняка войдем в первую десятку. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекательно для иностранных компаний.
Государственная компания «Роснефть», вторая по объемам добычи в стране, привлекла кредиты группы иностранных банков на общую сумму 22 миллиарда долларов для приобретения профильных активов России за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС». Об этом говорится в сообщении «Роснефти». 27 марта, как ожидается, Российский фонд федерального имущества проведет аукцион по продаже примерно 9,5% акций «Роснефти», принадлежащих компании «ЮКОС». Стартовая цена составит 195,5 миллиардов рублей или в пересчете 7,4 миллиарда долларов. Пока о своем участии в аукционе заявила только компания РН «Развитие», контролируемая «Роснефтью». В целом, общий объем задолженности российских банков и компаний превышает сегодня 210 миллиардов долларов. Примерно половина этого долга приходится на долю государственных компаний нефтегазового сектора. Акционеры российского банка ВТБ, второго по величине в стране, приняли решение о проведении дополнительной эмиссии акций, объем которой будет соответствовать 25% минус одна акция от уставного капитала банка после размещения эмиссии. Сейчас крупнейшим акционером ВТБ является государство, которому принадлежит почти 100% его акций. Согласно решению правительства России, в ходе запланированного на май первичного размещения акций ВТБ может быть продано не менее 20% его ценных бумаг на сумму от 90 до 120 миллиардов рублей. В том числе до 5% акций банка предполагается продать частным лицам. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в среду в третьем заключительном чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены, использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Как считают многие депутаты палаты, принятие такого закона еще больше поднимет значение российского рубля и станет очередным шагом на пути к его полной конвертируемости. Однако, по словам вице-премьера Александра Жукова, это может произойти еще не скоро.
Для того, чтобы российский гражданин мог приехать в любую страну мира и свободно поменять рубль на любую другую валюту, для этого нужно еще поработать, для этого нужно продолжать укреплять российскую экономику, повышать доверие к российскому рублю. А для этого нужно продолжать политику по сокращению нашего внешнего долга. Это тоже, кстати, очень серьезный шаг в сторону повышения конвертируемости российского рубля, повышения доверия иностранцев к российской валюте.
В свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не исключает, что через несколько лет российский рубль может стать полностью конвертируемой валютой.
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. То есть, может быть, со временем какие-то страны, они действительно, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран, Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить-продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы.
Доля американского доллара в денежной массе России в 2006 году снизилась с 16,3% до 11,4%, говорится в материалах Центрального банка. Кроме того, темп прироста банковских вкладов в иностранной валюте составил 7,2%. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее. Общий объем инвестиций российских операторов сотовой связи в течение ближайших пяти лет составит более 14,5 миллиардов долларов. Причем около половины этих средств они инвестируют в строительство и развитие сетей сотовой связи третьего поколения. С таким прогнозом выступил президент крупнейшего в России оператора мобильной связи компании МТС Леонид Меламед. Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которую он придерживался в течение предыдущих пяти лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие трех подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Тем не менее, в последние месяцы в Японии вновь отмечается минимальный рост цен, а темпы инфляции в 2007 году, по экспертным оценкам, не превысят 2%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 4 копейки, курс евро 34 рубля 64 копейки. На завтра Центральный банк оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Музей Варшавского восстания за три неполных года с момента открытия стал очень известен не только среди варшавян, но и среди туристов. О том, как поляки с использованием технологий 21 века повествуют о трагических страницах своей истории, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
У меня такое ощущение, будто я на время посещения музея стал героем компьютерной игры, сказал как-то один мой знакомый из Белоруссии, посетив музей Варшавского восстания. Откровенно говоря, на мое предложение сходить в музей он поначалу отреагировал неохотно. Представлялись привычные для такой темы экспонаты, скрипящий пол и дремлющие в музейных залах старушки. Однако в этом музее все выглядит совершенно иначе. У самого входа стоят несколько стилизованных под 40-е годы телефонных аппаратов, с которых можно позвонить нескольким участникам восстания. Точнее, из трубки слышится записанный голос конкретного участника боев. Набирая на диске соответствующие цифры, можно переходить к очередным частям рассказа о различных этапах восстания. Все сделано очень порядочно и хорошо выглядит. Здорово приспособлено помещение к музею. Это производит очень большое впечатление, признаюсь. Так говорят о музее его посетители. В музее постоянно работает открытый кинотеатр, где можно посмотреть фильмы и кинохронику тех времен. Посетитель с помощью специальных видеоприборов может увидеть сцены из жизни повстанцев, осмотреть вещи участников восстания, которые нередко тщательно хранились ветеранами и их детьми во времена Польской Народной Республики, когда о Варшавском восстании коммунистические власти вспоминали неохотно. В 1944 году польская армия Крайова сосредоточила в оккупированной немцами Варшаве около 40 тысяч бойцов, которые, однако, были очень слабо вооружены. 1 августа в польской столице началось восстание. К Варшаве уже подходила Красная Армия. Советские части, однако, по приказу Сталина остановились на другом берегу Вислы на несколько месяцев и на помощь повстанцам не пришли. После 63 дней кровопролитных боев повстанцам пришлось сдаться. В наказание нацисты и их пособники сравняли польскую столицу с землей. Погибли более 200 тысяч солдат армии Краевой и мирных жителей. Исторический центр Варшавы был полностью уничтожен. В музее посетители могут пройтись по искусственно созданному участку старой канализации. Через такие узкие подземные каналы, нередко по колено в вонючей жиже, повстанцы доставляли оружие, нападали на немцев, а затем уходили из центра пылающего города на окраины. Музей Варшавского восстания был торжественно открыт в 60-ю годовщину восстания. Многие дожившие до наших дней бойцы армии Краевой уже не верили в то, что это вообще когда-нибудь случится.
Для
меня самое важное то, что в годовщину восстания музей в конце концов открылся. Восторжествовала справедливость. Многие мои товарищи по оружию не дождались этого. И не в том даже дело, что на церемонии присутствовали высокие чиновники, президент.
Не споткание с паном президентом.
Говорит одна из участниц восстания. Надев наушники, в музее можно послушать воспоминания повстанцев, окунуться в атмосферу сражающейся Варшавы. В середине огромного помещения бывшего трамвайного депо, в котором разместился музей, стоит настоящая модель самолета, на котором отказавшиеся капитулировать польские летчики сражались во Вторую мировую войну в составе британских ВВС. Думаю, что особенно мальчишкам это очень интересно, начиная с 3-4 лет. Много чего здесь можно рассказать детям о тех событиях, считает пани Агата, учитель из Люблина, которая приехала на экскурсию в музей с учениками 3 класса. Музей Варшавского восстания становится все более популярным. По результатам специального опроса газеты «Выборчей», музей признан новой визитной карточкой Варшавы, обогнав привычный дворец культуры и науки, ранее имени Сталина, дар советского народа польскому, говорит представитель музея Анна Катович. Экспозиция, которую мы имели до сих пор, будет обогащена новыми экспонатами. Уже есть модель самолета, подземные каналы, а в недалеком будущем будет открыта смотровая площадка на 32-метровой башне, что у нашего здания. Оттуда можно будет смотреть на панораму Варшавы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шар. И сейчас он со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная часть программы посвящена, к сожалению, новым несчастьям. В России вслед за аварией на шахте Ульяновская, пожар в доме престарелых в Краснодарском крае, вновь погибло несколько десятков человек. Почему трагедии повторяются вновь и вновь? Сегодня в разных странах мира прошли международные чтения памяти Анны Политковской. В России они прошли почти незамеченными. По каким причинам? 4-я годовщина начала войны в Ираке. Почему международной армии не удается справиться с волной насилия в этой стране? Президентская избирательная кампания во Франции. Почему преимущество основных кандидатов может быть поставлено под сомнение? Исследование корреспондента «Радио Свобода». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а гости питерской студии «Радио Свобода», председатель Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Петербургского регионального отделения «Яблоко» Максим Резник. Они будут обсуждать такую тему: чего добивается оппозиция в Петербурге. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакую пользу палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.